Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы».
Добрый вечер.
Которую ведут, напомню, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский, а также наши гости Елена Сьянова.
Да, и говорим мы сегодня о спорте в Третьем Рейхе. Вот я бы хотел, перед тем, как мы продолжим нашу беседу, Елена, я хотел бы здесь пару вопросов, пришедших по СМС. Вот просто это как бы и для нас, наверное, информация, и для слушателей. Информация об этом матче, пишет нам Максим, ну, он имеет в виду матч киевлян в оккупированном городе, а точнее о трех встречах, описывается очевидцем тех событий Анатолием Кузнецовым в его романе «Бабий Яр». Откровенно говоря, просто не помню этого момента, но поверим нашему слушателю.
Ну, или с другой стороны,
как-то захочет, проверим.
Ну да. С другой стороны, никаких документальных свидетельств, так сказать, архивных документов на сей предмет не попадалось.
Знаешь, что-то уже там что-то прояснилось, но все равно как бы до сих пор такой полной ясности с этими матчами.
А потом роман «Бабий Яр» столько раз редактировался. Неизвестно, в какой редакции мы его читали.
Ну, да. Вот. И вот давайте воспользуемся еще одним вопросом из Бишкека, из Киргизстана, который пришел. Вы рассказывали о ТВ и программе телепередач. Скажите, где я могу взять эту информацию? Речь идет о той программе, в которой участвовала Елена Сьянова, когда мы говорили о телевидении в Третьем Рейхе. И я не знаю, где можно взять эту информацию, но я просто напомню, что первые телетрансляции, да, в Третьем Рейхе прямые телетрансляции были с Олимпийских игр 1936 года в Берлине. Правильно?
Угу.
Ну, давайте тогда вот так мы плавно перешли к...
Да, я могу только посоветовать нашему слушателю найти диск о телевидении Третьего Рейха. По-моему, он есть в продаже.
Да, и там есть, кстати, фрагменты этих трансляций.
Да, да. А потом, я думаю, что буквально в начале следующего года выйдет наш фильм на ту же тему. Я думаю, что вы увидите много интересного. А вот что касается 36-го года и Олимпиады.
Да, не хотели сначала участвовать.
Вы знаете, давайте вспомним, что ведь во время Олимпиады Гитлер, конечно, получил по носу. Но история известная. А я вам напомню, что в 36-м году был и величайший триумф. Помните, о чем речь? О боксерском поединке,
ну, да,
знаменитого...
Да.
Макса Шмелинга, который выиграл у, как его звали, коричневый бомбардировщик Джо Льюис. Матч состоялся в Нью-Йорке, и Шмелинг потом с триумфом вернулся в Рейх, был провозглашен национальным героем. Правда, к сожалению, через два года, в 1938 году, тоже в Нью-Йорке, он этому самому Джо Льюису проиграл. По-моему, он был нокаутирован на 124 или 125 секунде. И вернулся, естественно, с позором. И вот интересно, что после этого матча, после этого проигрыша в 1938 году у Гитлера случился какой-то перелом, какой-то кризис, может быть, вот в нем самом. Он стал меньше, мне кажется, уповать на спорт, а может быть, в какой-то степени он даже и ускорил аншлюз. Вот у меня такое ощущение, что он как-то внутренне сломался. Ну, он, вероятно, решил, что спорт – это когда государство слабое, когда у него есть проблемы. Вот тогда спорт. Спортом можно что-то прикрыть. А вот когда государство уже чувствует себя сильным, а он, вероятно, хотел бы, чтобы так это выглядело. Вот тут уже не до спорта, тут уже вперед идут не спортсмены, а танки. И вообще количество высказываний и всевозможных дифирамбов великим спортсменам после 1938 года у Гитлера сходит на нет. Это вот мое собственное такое изыскание на эту тему. А если вернуться к Олимпиаде, ну, история довольно известная.
Ну, там много историй связано с Олимпиадой, но одно мы сказали, что это, во-первых, это первые телетрансляции. Да. Во-вторых, кстати говоря, мало кто знает, именно на Берлинской Олимпиаде 1936 года зародилась традиция зажигать олимпийский огонь в Греции. И, может быть, даже многие считают, что это вот связано с таким, с такой любовью нацистов к факельным шествиям.
Да.
Во всяком случае, именно в 1936 году впервые вот из Греции был доставлен с горы Олимп, был доставлен огонь в столицу Олимпиады, город Берлин. Ну и знаменитая история с американцем Джесси Оуэнсом, да, который завоевал 4 золотые медали. И самое главное, там он в спринте завоевал 3 золотые медали, а 4-ю в прыжках в длину. И там у него был соперником там какой-то знаменитый немецкий спортсмен, атлет Луц Лонг, по-моему, да?
Да,
и все ждали его победы, и он прыгнул очень, очень далеко, этот Лонг, и в последней попытке, по-моему, у него было около 8 метров у Лонга, в последней попытке Оуэнс прыгнул за 8 метров, что-то 8 метров 6 сантиметров, если я не ошибаюсь, и стал олимпийским чемпионом, чем поверг стадион и Гитлера в частности, стадион вообще, Германию, наверное, вообще, и Гитлера, в частности, страшное уныние.
Да, вот. А вот история с тем, что Гитлер отказался поздравлять олимпийских чемпионов чернокожих. А где она подтверждается? Чем? Я об этом читала много, но у меня такое ощущение, что этого просто не могло быть. Рейхсканцлер не мог повести себя не согласно, так сказать, своему
протоколу.
Да, в общем-то, правда, вот таких кадров, где он поздравляет спортсменов, но там на кинопленке
Гитлер
тоже нет.
Простите, руководитель государства, коим был Гитлер, не обязан поздравлять
олимпийских чемпионов.
Но
он уже начал это делать в первые же дни.
Он начал это делать, насколько я слышал такую историю, что когда все было нормально, в том числе и с Оуэнсом, но когда Оуэнс получал 4-ю золотую медаль, вот как раз за прыжок в длину.
Гитлер был вызван на совещание.
Да, Гитлер покинул стадион.
Возможно. А еще одна такая скандальная ситуация, когда французские спортсмены приветствовали Гитлера вскидыванием руки. А вы знаете, что Гитлеру это очень не понравилось? И знаете, по какой причине? Он увидел в этом желание... Да, кстати, ему не понравилась еще и реакция стадиона, потому что вот этот весь этот арийский стадион встал на дыбы от восторга. Гитлер увидел в этом желание простых людей, в общем-то, дружить.
Да.
Вот понимаете, это что вот ему не нравилось.
Ну
вот.
Да, утрата инструмента манипуляции.
В общем,
сознанием.
Да, в общем, вот он усмотрел нечто, что, наверное, не всякий политик, наверное, тут усмотрел бы.
А
что
вы... Да, вот от Ирины Васильевой из Санкт-Петербурга вопрос.
Участвовала... Вторая часть вопроса.
Да, вторая часть вопроса. Были ли какие-то проблемы у спортсменов, участников Олимпийских игр, евреев по национальности?
Ну, само собой. Конечно, были.
А поконкретнее?
Ну, поконкретнее. Я вот внимательно очень следила, отслеживала, читала много о судьбе знаменитого футболиста немецкого Юлиуса Хирша. Он, правда, отличился в матче 1912 года, но он был национальным героем, естественно, до 1933 года. Вот он был евреем, и его брат был ветераном войны. Сам он был многолетним членом клуба «Карлсруэ», человеком, которого знала вся Германия. Обожала его, носила его на руках. И вот начались, когда все эти гонения, вот человек в полной мере познал на себе всю эту цепочку унижений. Сначала его исключили из клуба, потом его перестали пускать на стадионы. Ну, в результате он закончил в Освенциме. Что касается спортсменов, действовавших, игравших, спортсменов, которые участвовали в реальных соревнованиях 30-е годы, они постепенно были исключены из клубов, из команд. То есть вот такое вычищение евреев, оно велось очень активно. И в основном они все закончили в концлагерях. Так что тут никаких
иллюзий нет. А по поводу Олимпиады...
Хотя был один, один хоккеист еврей, который играл одно время, долгое время в хоккейной команде. Ну, бывали какие-то исключения. Бывал кто-то из вождей, вот типа Геринга заступался за какого-нибудь своего любимчика. Но вот в результате, к концу войны, все равно... Все они закончили очень плохо. Кто не успел уехать?
А что касается Олимпиады 1936 года, я слышал, читал только один случай. Это был швейцарский легкоатлет, который был исключен из участников, из числа участников Олимпиады за то, что вроде как бы его невеста была еврейкой, с которой он, видимо, приехал на Олимпиаду. Но это вот такой неподтвержденный как бы исторический факт. А вообще, что касается Олимпиады 1936 года, надо еще сказать, что все-таки сомнения были по поводу ее проведения. И была специальная международная конференция создана в Париже, где были высказаны сомнения относительно того, может ли нацистская Германия проводить Олимпийские игры.
Но Гитлер тут же принял меры.
Приняли меры, и комиссия МОК, Международного Олимпийского комитета, приехавшая в Берлин, вроде как бы подтвердила, что никаких препятствий нет. Тем не менее, была еще попытка провести параллельную Олимпиаду в Испании, так называемая Народная Олимпиада, там вроде как бы антифашистские силы, европейские, да, пытались там провести параллельную Олимпиаду. Но это все сорвалось просто из-за того, что Франко пришел к власти, и, соответственно, в Барселоне, по-моему, ее намечали провести, но так ничего из этого и не вышло.
А Берлинская Олимпиада еще интересна ведь не только соревнованиями. Ведь во время всех этих спортивных игрищ велась дипломатическая и всевозможная подковерная игра. Вот если очень кратко, то полет Гесса в Англию был задуман именно в 1936 году. Там уже образовались первые связи.
Лен, еще вот какой вопрос. Здесь меня вот спрашивают, сейчас. Я, правда, без подписи. Ну, а как же ГТО? Ну, имеется в виду в Советском Союзе. Вот мне тоже, кажется, хотел вам немножко, может быть, по-другому его сформулировать. Вот насколько как бы военная составляющая учитывалось вот в этой физической подготовке, потому что вот у нас были там БГТО, ГТО, у нас была целая система ДСААФ.
Ворошиловских, да, стрелков.
Ворошиловских стрелков, ДСААФ, где такие были прикладные виды спорта.
Авиахим.
Да, где готовили там и парашютистов, там, хотя это все было под видом чисто, так сказать, таких спортивных, да, занятий. Существовала некая подобная система в Германии?
Ну вот я уже говорил, что эта система была разведена на две части, на общегосударственную и на партийную.
Ну, я имею в виду не теннис с плаванием, да, а вот именно такие прикладные виды, да, спорта, это авиаторы, парашютисты, стрелки.
Ну, стрелки...
Ну, стрельба...
Стрельбой занимались, по-моему, начиная с 10-летнего возраста.
Где?
Мальчики.
Где?
В школах Адольфа Гитлера.
Да и в Гитлер-Югенде.
Ну, в Гитлер-Югенде нет.
Ну, вообще...
Планеризмом занимались. Потом был такой моторизованный корпус. Это вообще военизированная спортивная организация, где, собственно, учили водить разные виды военной техники. Хотя она считалась вроде бы спортивной, хотя она впрямую просто готовила военные профессии. Но вы знаете, вот интересно, что система физических упражнений в разных видах образовательных учреждений не то было разное. Ведь вот в Гитлер-Югенде там постоянно маршировали. А в школах партийного, так сказать, резерва, там занимались, например, конным спортом. Поскольку тот же Роберт Лей говорил, что мы должны уделять большое внимание верховой езде, потому что она дает почувствовать свою власть над живым существом. Так что вот такой единой системы на всю Германию, вот как у нас система ГТО, ее не было. В школах партийного резерва была так называемая система тестов. Мальчики должны были набирать какое-то количество очков по разным видам спорта. Если они не набирали, значит, они подвергались, ну, в принципе, даже иногда и физическим наказаниям. Вот шел такой очень жесткий отбор. И до рыцарских замков доходили уже... ребята, прошедшие, в общем-то, огонь, воду и все остальное.
Ну, если вспомнить того же Дитера Ноля, то стреляли они... Во-первых, у немцев испокон веков на руках всегда было очень большое количество личного огнестрельного оружия. И вот воспоминания о том, как увеселялись школьники в свободное от учебы время, они ходили и в горы стрелять с собственным оружием, и в тиры ходили стрелять. То есть с этим у них было достаточно просто. Вот. Еще, опять же, если говорить о Гитлерюгенде, есть хроника, как отряды Гитлерюгенда ходят в горные походы. Более того, там и альпинизм, и скалолазание присутствовали. Плавали, то есть виды спорта-то были задействованы самые различные, на самом деле.
А как вы думаете, почему в СС самым популярным видом спорта было фехтование? Я даже никогда не могу это понять.
Ну, я так полагаю, что
был это... Был даже значок такой, фехтовальщик, черный круг и эти молнии.
Да, вы знаете, фехтование тоже в среде молодежи. В Германии еще с 19 века было весьма популярно. То есть они надевали, устраивались дуэли, они одевали нагрудники, которые невозможно было проткнуть, специальные очки, которые защищали глаза, и считалось очень большой честью заработать себе шрам на физиономии или на руке.
Все-таки есть что-то такое паравоенное.
В 19 веке еще сабли были весьма и весьма в ходу. Вот. А потом это считалось достаточно аристократическим, элитным.
Да, какая-то средневековая экзотика.
Да.
Но вот, между прочим, единоборства практиковались практически везде. Я помню в романе Кондратьева, Вячеслава Кондратьева, писателя, описывается какой-то рукопашный бой. Помните, как же там наши, в общем-то, в общем, немцы здорово, конечно, были подготовлены к рукопашным боям. Они были и подготовлены лучше, они были более сытые, более напористые.
Ну, надо сказать,
что... К сожалению, это была не наша морская пехота, а наши обычные пехотинцы.
Ну да, это Сашка, если...
К сожалению...
В Сашке, когда они пытались захватить.
В общем, наши, конечно, в рукопашном бое, надо сказать... Сдавали позиции.
Сдавали?
Да.
Ну, опять же, тут можно уйти в дебри подготовки.
Потому что традиция пошла из СА. Собственно, рэмовские ребята в основном практиковали эти рукопашные бои. Потом попытались и Гитлерюгенде тоже. Даже на пленке, по-моему, есть эти мальчишеские драки. Такие ребята с искаженными лицами. Но там, правда, были какие-то бои без правил, в основном с палками. Вот она подготовка.
Да,
естественно. Вот она подготовка, собственно, ко всем этим будущим армейским достижениям. Лен, вот с чем мы...
Лен, я вас отвлеку на вопрос.
Да я к тому говорю, какая связь между ценой победы и спортом в Третьем Рейхе.
Да, конечно.
Отвлеку вас на вопрос Татьяны. Поясните, пожалуйста, о каких фильмах идет речь и где они продаются. Где они продаются, мы не скажем, а о фильмах, как я понимаю, по специальным фильмам телевидения в нацистской Германии. Да? Вы об этом говорили, когда отвечали на вопрос.
Если слушательница имеет в виду DVD-диск о телевидении Третьего Рейха, то есть даже не о телевидении, а там само телевидение показывается. Там, начиная с физзарядки, там
и какие-то сами программы записаны.
Хор СС поет песню такую-то. Да, сами программы идут. Он продается, но где? А фильм будет закончен в ближайшее время. Я надеюсь, он выйдет на втором канале или на РЕН-ТВ.
Раз уж мы заговорили о фильмах, и был у нас разговор об Олимпиаде, нельзя не упомянуть знаменитый фильм Лени Рифеншталь, этот четырехчасовой фильм «Олимпия», по-моему, назывался, да? Четырехчасовой фильм. Это, по-моему, самый крупный, считается, проект в истории документального кино. Там 1,5 миллиона персонажей, посчитали, проходят.
Вы видели у нее хотя бы один кадр, где чернокожие спортсмены что-либо?
Я не смотрел этот фильм.
А я ни одного кадра не видела.
Да. Но, тем не менее, между прочим...
А они ведь были, во-первых, она снимала всех.
Да, во-первых, она получила приз в Венеции, да, на кинофестивале в Венеции, но был приз имени Муссолини.
Естественно,
да. Но, между прочим, она получила и поздравительную открытку от Сталина. после того, как он посмотрел этот фильм, это было еще, естественно, до 1941 года, поскольку фильм-то вышел, по-моему, в 1937 наверное, году, да? Вот, так что я не знаю, существует ли он сейчас где-то на DVD, можно ли его посмотреть.
По-моему, он существует и был показан даже по центральному телевидению. Правда, не целиком.
Ну, не целиком, конечно, потому что 4 часа, наверное, много.
На самом деле, в Германии он продается.
Да, в общем, чего можно найти.
Нет ничего такого, что стоило бы уже скрывать и замалчивать. Он очень красивый, очень профессионально сделан. Кстати, мне вспомнился еще один смешной эпизод по поводу футбола. Вот как иногда футбольный матч может решить ту или иную политическую задачу. В 30-х годах... Нет, это, кстати, был уже 40-й год, да. В 40-м году вдруг стало известно, что в одном из немецких городов забастовка на одном из предприятий. Вообще, это, конечно, редчайший случай. Фактически забастовок не было. А проблема еще заключалась в том, что бастовали итальянцы, итальянские рабочие. И с ними нужно было проявлять дипломатию. Да. Им не нравилось то, что слишком холодно, им надоело есть эти эрзацы. В общем, у них было много проблем. Так вот, Роберт Лей поехал на это предприятие, будучи вождем Трудового фронта, и всех примирил посредством футбольного матча.
Ну да, как способ.
Послушай, мы знали, правда, это уже было много позднее, уже в мирное время, когда была пинг-понговая дипломатия.
Ну да.
Между Вашингтоном и Пекином. Кстати, говорит здесь один человек, нам я сейчас вот не знаю, найду ли я это послание. Он нам напомнил, не совсем связанный с Германией, факт о том, что в 1934-1938 годах чемпионом мира по футболу, это, так сказать, лучший, пожалуй, результат был, становилась сборная Италии. Это все-таки был период Муссолини.
Да,
правление Муссолини, да? И вот такого как-то у нас всегда фигурирует. Там Италия, 34-38, в 30-м году первым чемпионом мира стал Уругвай, насколько я помню. Ну вот, тем не менее. Кстати говоря, если уже о датах мы заговорили, здесь еще кто-то нас спрашивает, ну это такой совсем уж наивный вопрос, но на всякий случай давайте все-таки объясним.
Была ли Олимпиада?
Почему сборная Германии не участвовала в Олимпиаде 1944 года? Потому что Олимпиады не было.
Олимпиады не было, а потом во время войны, в общем-то, спорт, конечно, начал потихоньку сходить на нет. В общем-то, учебные часы, которые были посвящены спорту, в основном отдавались на разные виды работ.
Ну, а потом...
В частности, по разбору завалов.
Тут надо еще сказать, что практически во всех воюющих странах большое количество спортсменов оказалось в войсках. Ну, те, кто занимался стрельбой, понятно, чем занимались. Альпинисты оказались в горно-стрелковых частях. Соответственно, те, кто хорошо плавал во всевозможных диверсионных плавательных частях, ну, и так далее, и тому подобное. Там боксеры, борцы, тоже как бы их использование и предназначение было понятно. И многие из них погибли во время боевых действий. Это касается и немцев, и нашей стороны, ну, в общем, многих других стран тоже. Поэтому как бы... Война забирала и профессиональных спортсменов.
А вот Илья из Тулы нам пишет, а Геринг стрелял из лука.
И не только, он из ружья хорошо стрелял и очень любил это делать в своем замке в Каренхале.
Кстати, можно несколько слов сказать и о женском спорте.
Да, здесь, кстати, несколько вопросов пришли. Как у нас женщины...
Ну, где-то до 14 лет девочки занимались спортом наполовину, наравне с мальчиками. То есть половина часов была отдана спорту, причем примерно та же система тестов. То есть никаких, так сказать, то есть они шли по тем же самым, как же это называется-то, ну, тем же показателям. Они должны были, ну...
Также прыгать, также бегать.
Также за то же время пробежать, да. А еще половина времени, вот она была отдана уже чисто женским занятием, то есть и рукоделию, и то, что у нас называлось домоводство, то есть приготовлению пищи, танцам и прочее. А вот был еще такой своего рода спорт для домохозяек. Это придумали женщины из комитета немецких женщин, которые одно время возглавляла Магда Геббельс. Вы знаете, он немножко напоминает нашу аэробику. как ни странно, я думаю, что на этом диске телевидения Третьего Рейха должны быть эти кадры. Женщины не просто делали физическую зарядку, это была смесь зарядки и танца. Вот кто ее разработал, трудно сказать. Но я думаю, что аэробика во многом... Вообще в этих упражнениях, мне кажется, было что-то негритянское. И, может быть...
То есть тот Джейн Фонда еще.
Да, конечно.
Не она, оказывается, все это придумала.
А Магда Геббельс.
Вы знаете, потом вот эта система упражнений с какими-то негритянскими элементами, потом она была очень популярна среди так называемой золотой молодежи какое-то время. То есть среди детей партийных вождей. Правда, недолго, потому что родители, в общем... объяснили им, что это нехорошо.
И джаз запретили.
И эти танцы тоже.
Я думаю, что, может быть, уже нам нужно завершать программу. Я думаю, что, может быть, завершающим таким штрихом может быть следующая вещь, что о значении, которое придавалось спорту, и не только в Германии, скажем так, мягко, свидетельствует хотя бы тот факт, что без массовых гимнастических упражнений, без выступлений физкультурников, да, не проходил ни один парад, ни одно массовое мероприятие партийно-государственного значения. Да?
Да, под сенью красных флагов.
И не только красных.
Ну, и можно сделать последний вывод, наверное, что все-таки при таком приличном финансировании, наверное, спортивная подготовка, физическая подготовка вермахта, наверное, была неплохой. Хотя планы были еще более грандиозные.
Да, но, к сожалению, мы должны завершать наши дозволенные речи.
Да, это вермахту не помогло.
Вот да.
На этой ноте мы тогда и заканчиваем программу. Спасибо за внимание. Это была программа «Цена победы». Гостем сегодня была Елена Сьянова.
До встречи. Спасибо, Елена. До свидания.
«Цена победы».